Я поведу тебя
в музей.
В русский музей.
Русский музей.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Анна Всемирнова. Давно ли вы были в Строгановском дворце? А если вы и вовсе не бывали в этом знаменитом дворце на углу Невского проспекта и Мойки, стоит познакомиться и получить удовольствие от красоты изысканных интерьеров. Специалисты считают, что сейчас Строгановский дворец в самом блестящем своем виде за всю 35-летнюю историю его возрождения. Тем более, что парадные залы второго этажа представляют фантазию о загородном доме коллекционера, покровителя искусств графа Александра Сергеевича Строганова. Около 100 произведений живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства из собрания Русского музея создают в каждом зале свой образ. Кабинет мецената в малой гостиной, большой гостиной мастерская художников, галерея мецената в большом кабинете графини Софьи Владимировны Строгановой, в греческой комнате создана гостиная мецената, ну а апофеоз мецената в малом кабинете графини Софьи Строгановой. Автор этой фантазии – главный научный сотрудник отдела историко-архитектурного исследования Русского музея, доктор исторических наук Сергей Кузнецов.
Здесь чрезвычайно большое количество новых предметов, которые, с одной стороны, либо были далеко в фондах и были недоступны, либо вообще находились за границей и потом здесь появились. И задача стояла в том, чтобы все это срежиссировать. А учитывая этот замечательный дом, учитывая, что Строгановская дача, которая сейчас малоизвестна, тоже относилась к миру Александра Сергеевича Строганова, одного из знаменитых русских меценатов, я придумал спектакль, как я его называю, историко-музейный, где, с одной стороны, мы вспоминаем про античные виллы реального мецената или вот виллу Эсте ренессансную в Италии. С другой стороны, мы даем дань меценатам 18-19 веков, Ивану Ивановичу Шувалову, там уже Строганову. И мы смотрим, как это все создавалось, потому что здесь вот произведение Воронихина, это главная его картина, которая показывает, что он, собственно, хотел получить. Строгановская дача, мы видим, как это было до него, а здесь мы видим конкурента Безбородко. И с третьей стороны, это памятник всем остальным меценатам, и Рябушинскому, и Мамонтову, и Тенишевой, потому что вот они тоже продолжали эту линию, но более позднее время и на другом материале. И уже с третьей и четвертой стороны мы призываем современных людей становиться меценатами и понимать, что если вы задумываетесь о вечности, то вы должны вкладывать в искусство, заниматься искусством. И это реальная вечность, а не то, что вы покупаете Феррари сейчас. И здесь есть отсылка к реальному меценату Михаилу Юрьевичу Кресалову, который купил на аукционе строгановские вазы бронзовые фабрики Бергенфельда, которые покинули вначале этот дворец, а потом покинули Россию в 1931 году и буквально вот пару недель назад сюда вернулись. Пока временно, но, может быть, мы надеемся, постоянно. И таким образом вот это все завязывается в единое послание.
Забыла, дорогие друзья, сказать, как посетителю попасть на эту воображаемую виллу. Нужно подняться по парадной лестнице Строгановского дворца, украшенной подлинными скульптурами Нептуна и Флоры, что находились на даче графа Строганова, и пройти через большой танцевальный зал, где находятся картины итальянских мастеров. И дальше, в небольших залах, куратор разместил произведения искусства, давно достойные восхищения ценителей и знатоков. Не столь искушенной публике в помощь даны подсказки об экспонатах-дебютантах.
Да, и они есть в каждом зале. В самом первом зале, который я называю кабинет мецената, там подлинный экран, сделанный по рисунку Воронихина с подъемным механизмом, с каждым гвоздиком, которые восстановлены, с вышивкой, с подлинным стеклом, который разной толщины, это уникальное явление. В следующем зале, который называется мастерская виллы мецената, там вот эти вот бронзовые вазы, две из них строгановские, одна из коллекции Спиранского. В зале, который я называю гостиная мецената, это впервые картина представлена Ермолая Сакова, изображающая Строгановский сад, мост руинок, который строили на многих территориях и садах этого времени по всей Европе после Лиссабонского землетрясения. Это реальная связь с античностью. В этом зале впервые представляется картинка с тем, как Исаков изобразил картинную галерею вторую. Все знают первую картинную галерею, более-менее, Воронихинскую, а это вторая. супертехнологичная, с верхним цветом она должна была быть и была, со стеклянным колпаком. Ваза из Мивика находилась очень давно в фондах, забыла уже посетителей. Специально для нее отреставрировали стол, золоченый по проекту Росси. Впервые представляется будущее этого зала после картинной галереи, была превращена она в спальню. Это такой философский посыл, что есть расцвет у виллы, а есть и закат. И про то, что должен быть новый виток, и каждый человек, настоящий меценат, должен закладывать это будущее, это последний зал, малый кабинет Софьи Владимировны, где закладывается будущее, где представлена дача сына Александра Сергеевича Павла, где представлен маленький Воронихин, сын архитектора, с которым связано будущее. Он в будущем построит новую виллу, закончит Казанский собор, который тоже часть этого проекта, меценатского в широком смысле, потому что там есть и ваза, которая подарена Александру Сергеевичу в честь строительства собора, и есть проект рельефа, который должен был его увековечить. Но он и так увековечен. Но вот про это пятый зал. То есть пять актов вот этой вот пьесы.
Были названы бронзовые вазы Фридриха Бергенфельда из позолоченной и патинированной бронзы. Самая высокая – 91 сантиметр. Поставщик двора Его Величества Фридрих Бергенфельд, современники считали его одним из лучших петербургских бронзовщиков, любил использовать сюжеты, связанные с морской темой, мотивы стекающей воды, Нептун на колеснице, нимфы с раковинами. Немец по происхождению, Фридрих Бергенфельд, появился в Петербурге в 90-х годах XVIII века. Он ездил стажироваться в Париж и уже во времена Павла I исполнял заказы на интерьерную бронзу для императорских дворцов. В 1801 году его мастерская стала фабрикой, и ее изделия не уступали продукции лучших парижских мастеров. А у Аничкова моста был открытый магазин, и граф Строганов, как и князь Юсупов, числились среди главных покупателей. Изделия Бергенфельда, как и эти вазы, в домах аристократии передавали из поколения в поколение. Сохранились до наших дней и два книжных шкафа красного дерева, изготовленные на рубеже XVIII-XIX веков. И это тоже, конечно, заслуга реставраторов.
Вообще, эта выставка частично научная и частично реставрационная. Это памятник реставраторам, безусловно. Работало 10 мастерских. Это оркестр, который замечательным образом каждую вещь, каждый элемент мы смотрели и согласовывали. Эти шкафы, с одной стороны, они ультрасовременные, потому что они состоят из сегментов, их можно мгновенно разобрать и мгновенно перевести. Это тоже такое меценатское ноу-хау. Он берет библиотеку из города, везет ее туда, на дачу. Сохранился анекдот, что он раздавал книги для чтения на своей вот этой вот вилле. Но потом не досчитался, махнул рукой. Видимо, завел новую библиотеку. А с другой стороны, этот шкаф расписан неизвестным пока художником. Там 42 изображения людей из губерний, потому что Екатерина приписала каждой губернии иметь свой мундир, чтобы жены не тратились, не покупали там всякие шмотки, они должны были быть в мундирном платье. Ну, это, конечно, провалилась идея, но тем не менее. А в моем сознании, в моей этой режиссуре, это мультипликация виллы на всю империю. 42 человека приехали посмотреть на эту виллу и разносят всю эту историю по империи, которая на двух шкафах представлена. Их философия гораздо больше, чем они технологически замечательные, они еще и вписываются в концепцию. Мы предполагаем, что они 1796 года, примерно в это время сделаны, потому что в этот момент Екатерина умерла, пришел на престол Павел, эти же мундиры были отменены, и, судя по всему, это такой некий памятник, мы не знаем еще всех обстоятельств, это памятник вот этой вот екатерининской эпохи. И мое счастье в том, что это не просто отреставрировано, как это было, а все расставлено, как это должно быть.
В кабинете мецената вы не сможете пройти мимо вышитого каминного экрана. Созданный по эскизу Андрея Воронихина, этот экран вернулся в зал после столетнего затворничества в фондах.
Там была большая работа с шелком, которую нужно было восстановить. Была большая работа с деревом, и открылось, что там механизм в башнях. Мы не можем его запустить, чтобы он не испортился. Там есть специальные противовесы, и на самом деле вот эта вот картинка поднималась, когда нужно было. потом там были утрачены некоторые элементы. Мы по фотографии 1919 года их восстановили. И там, как я уже сказал, подлинное стекло, что меня больше всего изумляет. Там толщина от 5 до 10 миллиметров. То есть, как изначально она была поставлена в начале 19 века, так оно до сих пор, до начала 21-го существует. Это абсолютно полностью идентичный предмет, аналоги которому есть вышивки в Павловске, но вообще это самый лучший каминный экран в Русском музее. При том, что это вообще большая редкость, и каминные экраны. И вся остальная отделка, включая двери и все расставленные вещи, это все подыгрывает этому экрану. Задача была все вот так вот расставить, и потом выходит прима, и все хлопают.
В гостиной мецената собраны живописные произведения с изображениями Строгановской дачи и окрестностей. Ну и, конечно же, здесь у коллег-журналистов возник вопрос о знаменитом саркофаге гробницы Гомера. Эта нашумевшая история в свое время всколыхнула умы не только петербургских любителей, знатоков античности и археологии.
Это бренд этого сада, поэтому изображений очень много. Очень здорово Строганов придумал, что все ринулись смотреть на эту штуку. На самом деле он купил ее, сидя за чаем в Париже, прочитывая газеты. Голландский проходимец Паш фон Кринен поместил объявление, что я продаю гробницу Гомеру. Это было во времена Турецкой войны 68-74 годов. Он просто ее составил из разных элементов и решил бизнес такой устроить. Но Строганову, видимо, было достаточно денег, чтобы ее купить, тем более рядом сидит Демидов. Он ее купил, привезли сюда, а тут он разыграл, он такой артистичный был человек, разыграл сцену. О, говорят, что это гробница Гомера. Ну, интересная идея. И он отвез туда, и там это стояло. Ну, а дальше несчастье заключалось в том, что приехали ученые немцы и начали все это раскручивать. В конце концов, это римский саркофаг II века, он стоит в Эрмитаже, и все вот эта аура, весь этот фейк пропал, но, тем не менее, для нас это тоже любопытный элемент XVIII века, который век авантюристов и таких вот романтических идей, которые могли работать. И потом, если серьезно, то это связь, опять-таки, с вечностью, потому что гробница Гомера отсылает к Илиаде и Одиссее, а на плафоне Строгановского дворца, главном итальянском зале, который вообще тоже в этот спектакль я включаю, Строганову представлены как Одиссей и Телемах. Это подключение к мировой истории и глобальному миру через этот саркофаг. Да, это может быть анекдот, потом считали, что там собака похоронена, но он был серьезный человек и серьезно занимался то, что мы теперь называем просвещением. И так что вот это все работало. А при этом еще в большом зале там есть история Энея, он это сюда подключает, и метаморфоза Овидия. Это все очень широко. И тут все вот эти отсылки к Бортнянскому, который сочинил для большого зала, для текстов Державина пьесу. И тут же есть и сам Гнедич, который написал «Идиллию рыбаки». И вся эта дача была языком Гомера описана еще. И это было замечательное произведение и есть, который сам Пушкин в «Евгении Онегине» отсылает читателя. Смотрите, как Гнедич писал «Белую ночь».
Знаменитой даче графа Александра Строганова Сергей Олегович Кузнецов посвятил отдельную книгу. Она называется «Строгановский сад» о почти исчезнувшем памятнике. Книга вышла в свет в 2012 году. Знаменитой мы называем дачу не ради красного словца. Жители Петербурга сюда стекались толпами повеселиться, ведь здесь каждое воскресенье играла бальная музыка. И граф, одетый в куртку из зеленой материи, смешивался в ряды гуляющих, разговаривал. Ну а что касается царских особ, в августе 1796 года граф Александр Строганов принимал на своей даче шведского короля Густава IV и его дядю, герцога Зюндерманландского. Густав IV и императрица Екатерина провели на даче Строганова целый день. Существует много изображений разных художников Строгановской дачи. Но, конечно, это прежде всего изысканный проект Андрея Воронихина.
Сад уже существовал к тому времени, но при Воронихине он пережил свою модернизацию, выражаясь современным языком. И это необыкновенная грань архитектора здесь раскрывается перед нами, потому что большинству он известен как строитель Казанского собора, Ну, Строгановский дворец немного знают, может быть, Павловск. Но ведь это был совершенно ренессансный человек, который одновременно был не только архитектором, но и инженером, паркостроителем, художником, оформителем, устроителем праздников и вообще всем, что только может быть при дворе такого вельможи, как Александр Сергеевич Строганов. И здесь мы видим весь материал, позволяющий представить несуществующий, к сожалению, теперь уже памятник Петербурга. Это, с одной стороны, 9 рисунков Воронихина, его картина с видом дачи, за которым он получил звание академика. До сих пор мы говорили «дача как парк», а теперь мы говорим «дача как здание». И вот это строение, которое существовало до середины 70-х годов...
20-го столетия.
Да, совсем недавно еще было, и пало жертвой расширения Приморского проспекта.
Это такая итальянская дача. Это прелестная пристань, тихая, да, поскольку здесь все-таки вода не Невы.
Если мы говорим про 70-е годы, к тому времени это уже не была такая итальянская эллинистическая вилла, действительно напоминающая, может быть, окрестности Венеции скорее, чем Петербург. Это был уже доходный дом. Дача превратилась в него в начале 20 века. Но постройка, вся структура Воронихина существовала. И была реальная возможность восстановить дачу в таком виде. Но пристань, конечно, невозможно было сделать.
Кентавры у входа, воздушные террасы с колоннами на втором этаже.
Конечно, Бельведер. Оттуда был хорошо виден Финский залив. И это приморское расположение, конечно, нравилось владельцу. Роскошный зал на втором этаже. Видите совершенно стеклянные стены, наподобие того, что есть в Камероновой галерее, она и была образцом. Гости Строганова там танцевали в непогоду, а все остальные более низшего звания танцевали в шатрах, расставленных по всему парку. Вообще это была такая благотворительная акция, как теперь бы сказали, потому что Строганов сделал все, чтобы туда приплывали на лодках, как вот здесь, тысячи горожан. И это было бесплатное развлечение, отчасти в конкуренции с Львом Нарышкиным.
Итак, Строгановский сад, каким его видит Воронихин, это 9 работ. Это все из собрания Русского музея?
Это все из собрания Русского музея. Поступило еще в 30-е годы из Строгановского дворца.
Еще две работы.
Это не Воронихин, это Степан Галактионов, который в 2011 году показывает, как дача выглядела в тот момент. Мы можем видеть, что, в общем, в основном замысел Воронихина был осуществлен, и перед нами роскошная английская лужайка, которая была за домом, в сторону Черной речки. И Воронихин сделал некий отвод реки и устроил остров. Возможно, он играл в миф об Одиссее, потому что известно, что Одиссей жил в плену у Калипсо. И вот если немножко включить воображение, то получается, что вот этот грот – это грот Калипсо. Сам Одиссей – это, может быть, даже Строганов. И вот Одиссей путешествует по миру, видит разные достопримечательности, и эти достопримечательности собраны здесь, в этом маленьком кусочке Петербурга, между Черной речкой и Большой Невкой. Турецкий киоск, китайский мостик, швейцарская хижина. Но самым замечательным был, конечно, саркофаг, который Строганов купил как гробницу Гомера. Потом немецкие ученые убедили его, что, возможно, это кинотаф Ахилла. В XIX веке использовали гуляки, чтобы пугать прохожих, забираясь туда. В общем, этот саркофаг много претерпел, теперь он в Эрмитаже, когда-то стоял здесь во дворе.
На этом мы завершаем рассказ о вилле мецената, фантазийном спектакле, созданном Сергеем Кузнецовым в Строгановском дворце на Невском проспекте. Благодарим доктора исторических наук, главного научного сотрудника отдела историко-архитектурного исследования Русского музея за участие в программе. У микрофона была Анна Всемирнова.